Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Российские музыканты на Западе». София Губайдулина. Передача впервые вышла в эфир 6 августа 1998 года.
Звучит музыка Софии Губайдулиной. В ближайшие 20 минут вы услышите монологи композитора, фрагменты из ее концерта для фагота и низких струнных и музыку из мультфильма «Маугли». У Софии Губайдулиной репутация одного из ведущих композиторов современности. Она автор многочисленных симфонических и камерных произведений. В последние годы живет в Германии. Монологи, которые прозвучат в этом выпуске «Поверх барьеров», записаны в июле 1998 года на фестивале в Авиньоне.
Этого поколения шестидесятников, я могу сказать следующее, что в это время самым актуальным была информация. Информация и вопрос, что не надо врать. Вот это было самым главным, получить информацию о мире настоящую и перестать врать. И мне кажется, что именно шестидесятники, которые взяли на себя труд самиздата, это очень большое дело, которое сейчас новое поколение не оценивает, потому что оно имеет всю информацию сейчас в руках. Но тогда этой информации вообще не было. И наше поколение ночами само переписывало хронику текущих событий. И вот это не нужно было бы забывать. Думаю, что такую актуальную задачу сейчас новое поколение, может быть, оно тоже выполнит что-нибудь подобное. Но это было очень трудно, очень опасно, и это было сделано. Ложь была прекращена. Стали говорить правду, безусловно. Если вы имеете хронику текущих событий и всю литературу, которая анализирует то, что мы имеем, это очень большое дело. Этого новое поколение не должно было бы забыть, когда оно критикует шестидесятников. Уже семидесятники и восьмидесятники, то есть те люди, которым было 30 лет в 80-м году, им было уже легче. А что касается стилевых каких-то различий, там Кабалевский или не Кабалевский, это все, в общем-то, ну, каждый живет своей индивидуальной жизнью, может подражать, чтобы Кабалевский, может и не подражать ему. Мы оказались в черном списке. Это значит, что если исполнитель хочет наше сочинение исполнить, то ему это запрещено. Артемов, Суслин, я, Кнайфель, Дмитрий Смирнов, Елена Фирсова. Шнитке был в черном списке, Денисов был в черном списке. Наша индивидуальная работа, в общем-то, шла вне зависимости от этих социальных страстей. Все равно мы писали, клали в стол, как могли совершенствовались, как могли добивались каких-то исполнений раз в 10 лет. Но как-то мы выжили все-таки. Но самый-то важный вопрос, мне кажется, не стилевой, а вопрос освобожденности. Вопрос свободы – самый фундаментальный вопрос. Именно для шестидесятников самым фундаментальным вопросом была свобода мысли. И это надо было выцарапывать ногтями. Вы думаете, что я в черном списке была из-за музыки, что ли? Из-за глаз я была в черном списке. Никто не интересовался моей музыкой. И никто, ни Хренников, никто другой даже не слышал ни одной ноты моей. Они просто видели глаза, которые хотят свободы. Это было неприемлемо для режима.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи и музыку Софии Губайдуллиной.
Стиль, средства выражения мы выбираем сами. Ничего это не дело. Наше собственное, индивидуальное, личное. И люди приходят в отчаяние от того, что они не могут по-настоящему развить свой талант. Они не могут прийти к слушателю, они не могут прийти к исполнителю, они не могут прийти к критике. Мы жили в ненормальной ситуации, умерщвляющей нас. Это я отлично сознавала, что нас убивают. Убивают креативность. Лично я очень часто приходила в отчаяние от того, что я не могу сделать прогресс в своем умении. Потому что самая нормальная жизнь для композитора обязательно с исполнителями, со слушателями и с критическим взглядом на все это. Только эти три вещи дают нам настоящий профессионализм. И вот в этом смысле у нас было большое торможение. Мы его еле-еле преодолели. Были возможности каким-то образом все-таки овладеть профессией. Для меня большое значение имела работа в кино. Потому что кино не зависело ни от Союза композиторов, ни от министерства, и режиссеры имели право пригласить, кого они хотели. А деньги на исполнение выделялись большие. Я, например, приглашаюсь в кино, и я выбираю большой состав, хотя можно было обойтись маленьким составом исполнителей, специально для того, чтобы получить практику. Вот я имею визуальный ряд. Я, конечно, могу обойтись тремя инструментами, а можно эту же картину решить всем симфоническим оркестром, да еще хор пригласить. И я выбираю этот второй вариант специально для того, чтобы получить практику большого состава. Просто фантазирование – это одно, а встреча с конкретными исполнителями – это другое. И вот эту практику мы и получали в кино. Когда я писала музыку к Маугли или к Чучелу, я действительно хотела сделать очень хорошо так, чтобы это подходило режиссеру и к визуальному ряду, и к содержательному ряду. И об этом я тоже очень думала. Но эта возможность давала мне еще и вот реализацию своих фантазий. То, что в чистой музыке, не прикладной музыке, я не имела. Звуковые фантазии, которые являются первоначальным импульсом, они слишком сложные и слишком многозначные, многослойные. И вот весь профессионализм, все мастерство состоит в том, чтобы все это, весь этот хаотический мир привести в упорядоченное состояние и в то состояние, когда исполнители могут это сыграть. ведь вам же может прийти в голову, в фантазии есть вещи неисполнимые. А нужно сделать так, чтобы они были исполнимы. Множество вещей, которые нужно знать и точно не только слышать хорошо свою фантазию, а еще и иметь представление о ваших руках, о том, сколько вы можете взять, вашу растяжку руки. В этом большой профессионализм. Конечно, я не достигла потолка. Это, по-моему, бесконечный процесс. Я, к сожалению, не могу себя причислить к тем композиторам, которые вот написали, и все это действительно вот так, как и должно быть. Мне часто приходится исправлять после первого исполнения.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете монологи и музыку Софии Губайдуллиной.
Вся концепция фаготового концерта довольно-таки сложная и неудобная, что ли, поскольку здесь меня очень интересовало взаимоотношение фагота и струнных инструментов, низких струнных инструментов, виолончели и контрабасов, которые должны быть массой агрессивной к солисту. То есть соотношение солиста и его окружения не совсем традиционное. Обычно оркестр поддерживает солист или соревнуется с ним, а здесь совсем другая концепция. Это как бы антигерой. Это герой, который не побеждает, как в традиционном концерте, а который терпит поражение от этой агрессии струнных. Есть такое слово «пошлость». И вот струнные включают какие-то пошлые интонации, обыденные, уличные. И вот этой обыденностью они задавливают солиста. И он в финале является таким печальным клоуном, который хочет как-то жить, как-то приспособиться к этой агрессивной ситуации, а они его затаптывают. И, конечно, сама эта концепция для музыки очень сложно выполнима, с одной стороны, исполнительски сложно сделать эту драматическую ситуацию, а с другой стороны, это вызывало, конечно, очень большую агрессию людей, которые стояли во главе Союза композиторов. И они, конечно, приняли это сочинение в штыки, и мне было очень больно в этом смысле. Это сочинялось в 1974 году, и мы исполнили это в 1975. кричит, он обсмеивает их. Тут самые разные взаимоотношения между струнными и фаготом. Поскольку сочинение большое, конечно, тут всякие вариации даны. Но, в принципе, это вот такое взаимоотношение, при котором как бы он ни сопротивлялся, как бы он ни кричал, он все равно проигрывает, видит, что проигрывает. И в финале он такой вот грустный клоун, который... Ну, просто хочет выжить. Ну, хорошо, я буду приплясывать, как вы хотите. А они его затаптывают.
Слушали монологи и музыку Софии Губайдулиной. В передаче звучали фрагменты из концерта для фагота и низких струнных и музыка из мультфильма «Маугли». Записал композитора в июле 1998 года на фестивале в Авиньоне радиожурналист Артем Варгавтик.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Дачный сезон». Передача вышла в эфир 6 августа 1998 года. Давай,
Дачный сезон, дачная местность, дачный поезд, понимай, пригородный, дачная мебель, понимай, легкая, плетеная. За словом «дача» стоит целая жизнь, целый мир, заселенный дачниками и дачницами. Есть даже выражение «дачный муж». Таких мужей любят показывать в кинокомедиях, нагруженных покупками, в мятых костюмах. Этот выпуск «Поверх барьеров» – дачный.
Мы делали все сами. Покупали мы не кондицию. И на все у нас есть документы.
Разрешали строить, значит, 2 метра уборную, 2 метра сарай и 2 метра душ. Все жаждут, чтобы вот площадь занять. А потом травой зарастает, все, все.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Поверх барьеров». До конца этого часа дачная передача. Я уступаю эфир московской радиожурналистке Тамаре
Леленковой.
Человек, попытавшийся призвать себе образ Родины, как правило, получает от памяти пейзаж с лесами, лугами, пригорками, независимо от того, городской или деревенский он житель. Отчетливо помню свое первое ощущение Родины 8 лет в деревне под Владимиром, где родители снимали на лето крестьянский дом. Нечто похожее рассказала соседка уже по нынешней подмосковной даче о своей внучке.
Мы с ней выходим вот на полянку. И закат. И я останавливаюсь, потому что красота совершенно неописуемая. И говорю: «Ксения, смотри, как красиво. Вот наша родина». А потом проходит какое-то время, приезжает ее отец, и она ему шепотом говорит: «Пойдем, папа, я тебе что-то покажу». Ставит его на это место и шепотом говорит: «Смотри, папа, это наша с бабушкой родина».
Семья Елены Ефимовны Кузьминой, доктора исторических наук, обосновалась в дачном поселке Востоковед на станции Театральной не так давно.
Когда-то, очень-очень давно, когда я была совсем молодая, то оказалась на станции Театральной. Никакой дачи у меня тогда не было, и даже ни мысли о ней не могло быть. И когда я вышла на этой платформе в лес, в дивный березовый лес, полный вот таких вот красноголовиков, то я подумала, что вот я умру, и у меня никогда не будет дачи на станции Театральной. Лучшего места я не знаю. Но когда муж сказал, что нам дают, мы знали, что вот в этом куске, но предполагалась другая станция. На станции Театральной я была в полном шоке, потому что вот это было то, чего я хотела. Вот. Так что вот мечты иногда сбываются.
Да, а Чехов, по-моему, заметил вот что-то вроде того: «Дачи и дачники, как это пошло».
Может быть, в чеховские времена это было пошло. Мы его рассказы насчет дачных мужей помним прекрасно. Но в моем представлении вот идеал дачи – это идеал моих учителей. Учителя, естественно, Московский исторический факультет кафедры археологии – это элита. Это, в общем, люди или очень высокоинтеллигентные, или из дворян. И у каждого в подсознании живет идеал этой самой усадьбы. И 38-й год, когда в Москве всех сажают, и когда все живут в коммуналках, описанных Булгаковым, а дачные участки профессорам дают большие, по 20, там, по 40 соток леса. И они строят некое двухэтажное большое подобие этого имения и на 3-4 месяца уезжают и работают там великолепно. У них там у всех моих учителей были дачи, и мы очень любили к ним туда приезжать. И вот там были их большие библиотеки, и там они по-настоящему работали. И там они по-настоящему среди себе подобных вот могли вырваться из этой социалистической Москвы и коммунальной квартиры, где они жили бог знает с кем. И мой идеал дачи был, ну, миниатюра, но того же самого, где очень тихо и очень хорошо работать, и кругом себе подобные. Вот тут есть энтузиасты, большие и средние, разные ученые, которые с воодушевлением работают на земле, и у них прекрасно все растет.
Как вот вам кажется, качество ваших мыслей здесь и в Москве?
Конечно, здесь совершенно другое. Тут не засоренный мозг, тут великолепно работается.
В отличие от Елены Ефимовны, другая моя соседка Галина Ивановна начинала дачное строительство в давние советские времена.
Вначале у нас было мазанка, мы поставили каркас, заплели его прутьями и с обоих сторон глиной обмазали. Печечку сделали и сеновальчик маленький. И так мы много лет, 5, наверное, жили. Потом пристроили к ней веранду, а так как столбы были дубовые, и сделали место маленькой крыши, там еще комнатку. Еще лет 10 жили. Мы делали все сами. Покупали мы не кондицию. И на все у нас есть документы. В то время запрещалось, как говорится, очень капитальная стройка. Гонения были. Меня 2 года по милициям таскали. Но придраться не смогли. У нас на все были документы, квитанции. Они даже не только у меня проверяли, они записывали номера квитанций, ходили на завод, смотрели. Потому что некоторые покупают и квитанции. И они не могли к нам никакой статьи предъявить. Они меня как вызовут в милицию, я понервничаю. Потом 1,5-2 месяца в больнице лежу. Печки самоделаю. Клал муж. Но я ходила всю зиму в Ленинскую библиотеку, изучила печное дело и сделала все порядовки ему. И он по рядам, все, по моим чертежам клал. Вот из-за того, что вот этот дом поломали, вот эту часть, я же вам говорю, и строили вот эту веранду. И он эти вот доски строгал весной. И Вольтова дуга через руки, он надел резиновые сапоги, а доски были сырые, 380, и вот руку убило. Он был здоровый, ничем не болел. Вышел на пенсию до 100 лет, собирался жить. Я очень городская и никогда земли не имела. Жила, я окончила школу в Смоленске. У меня мать учительница была, отец в типографии работал. Вы знаете, я от природы скорпиона, говорят, скорпионы самые землелюбцы. Я у вас даже, вашему деду привила яблоню, вот они скажут, и она у них плодоносит. Сразу заплодоносила. Я многим прививала яблони. И у меня половина сада привита мной. И кому чего не подарю и не дам, у всех хорошо растет. Мы фактически сейчас себя в основном соление и это варенье у нас свое хватает.
В дачной жизни все открыто, как на ладони. Не спрятаться ни за кустом бузины, ни за ветвистым орешником. Но вот заканчивается летний сезон, запираются ставни, вешаются замки, на обеденный стол выставляется банка тушенки и четвертинка водки для непрошенных гостей, рассказывает дачный сторож.
Мы окружили дом, втроем эти старики, стучим тихо. Думаю, давай-ка, ну, наверное, в окно прыгают. Вот бежали, третий выпрыгнул. Ну, мы перекрестились, слава богу, в челюсть не заехали. Ребята здоровые, как лось.
А вам какое-нибудь положено оружие?
Мы в милицию ездили. Детей стрелять нельзя, женщин нельзя. А как сейчас дети какие? Выше меня на две головы. Откуда я знаю, в темноте ребенок или нет? У нас ружья нет.
Помимо воров, дачники больше всего опасаются пожаров.
Он за границей был. Дом, когда построил, камин сделал, а печки нет. Прохладно ему было. Купил электрический матрас, пластмассовый, немецкий, по-моему, или австрийский. Лежал просто, у него зубы болели, и он замкнул у него. Но он погасил этот матрас и вытащил на улицу. Если бы он его бросил где-нибудь, все. А он прислонил к синям. А вата, она ж ничем не погасится. Я вышел покурить последний раз, смотрю, что-то там трещит. Сначала бам-бам, как выстрел, а потом треск пошел, шифер уже загорелся. И зарево, огня не видно, а зарево было. Ну, пошел, дом горит, в голове сгорело. Ночью, во-первых, он выскочил в одних трусах, льют, а вода стекает, досками обита, черная вода туда не проходит. Они хотели сверху, забрались поливать, там газом уже пахло. Ему, Петька, не лази больше, газом несет, смотри, задохнешься. А как он пролез, никто не видел. Темно, суматоха. Ну, смерть у него легкая была. Он задохнулся, сознание потерял, и все.
А, я страшно. Даже заплакал. Я к бабушке подбежал и заплакал. Бабушка, страшно. Там даже кресты так крестились.
Ага, кое-что, кое-кто уже воспользовался этим. Диван потащили, еще что-то. Люди увидели, потом посмотрели. Тяжелый, не утащишь далеко. Выбросили в кусты.
И вспоминаю сад, и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда. Зажгли вы вдруг во мне любовь, ушли и не вернулись вновь, но слово нежное люблю я не забуду никогда. Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сиянии дня. А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Вам возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю.
Вы слушаете «Радио Свобода». Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен дачной жизни.
Когда-то городские жители, нагрузив мебелью и скарбом повозки, отправлялись на все лето вон из города. Кто на собственные дачи, кто на арендованные. Дед следующей моей собеседницы Екатерины Сергеевны, в те времена директор Пироговской клиники Василий Дмитриевич Шервинский, приобрел на этот случай бывшую усадьбу князей черкасских в Старках под Коломной.
Не могу вам сказать, почему они выбрали. Я думаю, потому что дед мой был не художником, он был врачом. И он хотел, так сказать, сохранить свою самостоятельность. И его привлекла река, его привлекла древность, по-видимому, Коломны, и привлекла вот эта вот Никольская церковь. И ему была тогда отведена часть реки, часть поля и часть сада, другого сада, фруктового. Фруктовый сад был сделан замечательно. Его обсадили елками и березовыми аллеями. Дом был совершенно фантастической красоты. Он был неудобен. Там не было удобных печей, там не было ванн, не было современных, понимаете, бассейнов и так далее. Зато были стены 2,5 метра толщиной. Там было комнат, наверное, 7-8, я так думаю, если считать, и кухню, прихожую. С двумя входами. Один был подъезд с обратной стороны. К этому подъезду повела дорога. Ее очистил садовник каждый день. В моем детстве еще в парке липовую аллею и березовую аллею, до того, как вышел профессор Василий Василий Дмитриевич Шервинский, садовник чистил, чтобы дорожка была чистая. Его старший сын Евгений Васильевич Шервинский, член-корреспондент Академии архитектуры и специалист по парковой культуре, разбил там совершенно изумительный парк и насажал туда таких растений, которые люди приезжали специально смотреть и которые являлись чудом этого места. Там впервые появились американские сосны, там были лилии, которые раскрывались только во время заката. И я, когда была девочкой 5 лет, он звал меня: «Катя, беги скорее, они сейчас будут открываться». Он устроил там гроты. В этих гротах, как когда-то в французских парках, в стиле Жан-Жака Руссо, капала вода. Были какие-то совершенно изумительные, роскошные сорта жасминов. Аллеи высоких дельфиниумов разного цвета. Сейчас, если сажаешь один куст дельфиниума, ты уже, так сказать, садовод. Подстриженные были аллеи акации, резные аллеи к подъезду. Где на 4 высоких лапах колокольни звонкие бока поднялись, где в поле мятный запах, и гуляют маки в красных шляпах, и течет московская река. Все бревенчато, дощато, гнуто, полноценно цедится минута на часах песочных. Этот сад всех садов и всех лесов дремучий, и над ним, как над бездонной кручей, солнце древнего из сизой тучи пристален и нежен долгий взгляд». Это стихи Анны Андреевны, посвященные моей семье. Анна Андреевна приезжала 3 в период гонений к папе, к нам в Старках. И, конечно, для меня это случай похвастаться, что Анна Андреевна занималась со мной французским языком перед моим поступлением в институт. Это был мой репетитор. Я теперь это воспринимаю как какое-то чудо. Тогда это было совершенно естественно и нормально. Анна Андреевна была абсолютно замечательным гостем. Она помогала всегда нам по дому, чистила смородину, накрывала на стол. Это все отражено в стихах у папы. В доме было много собак, кошек, гостей, среди которых постоянным гостем был Брюсов, Александр Сергеевич Кочетков, который жил в соседнем поселке рядом с нами, вместе с поэтессой Меркурьевой. Приезжал Александр Сергеевич Ахманов, логик, философ. Тоже снимал рядом в деревне дачу. Вот такая была атмосфера. Папа читал постоянно свои переводы. Он заработал тогда над Софоклом. Александр Сергеевич Кочетков выходил утром с расстегнутой своей рубашкой, совершенно в таком состоянии полного, как вам сказать, поэтического вдохновения, не узнавая никого. И они начинали с папой соревноваться в количестве стихов, переведенных за день. Доходило это до 250, до 300, вот так. Анна Андреевна Ахматова была очень тиха. Она играла с нами в игры всякие литературные за столом. Игра заключалась в том, чтобы кто-то из присутствующих, моя свекровь, которая была чтицей, Наталья Львовна Дружинина, профессиональной чтицей, мой отец и Ахматова, которая знала великолепное тоже количество большого стихов. Кто-то начинал строчку, и следующий должен был ее продолжать. Наталья Львовна выдерживала любой конкурс. Папа тут же забывал следующую строку и сочинял ее сам. После этого Анна Андреевна Ахматова его уличала во лжи, и папа лез под стол. И Анна Андреевна своим поставленным голосом говорила: «Сергей Васильевич, только не под стол». Только не под стол. Я тоже выросла там. И вот вы как-то упомянули о том, что мы рано вообще из Москвы уезжали, москвичи. Так я туда уезжала еще, когда снег только стает. И вообще выросла в деревне. Меня потом звали барышня-крестьянка. Потому что я, в общем-то, большую часть своего детства провела в деревне с деревенскими детьми. И уезжала, когда на сирени выпадал первый снег. Около нашего дома были большие-большие кусты белой сирени. И вот когда на них, она ведь не желтеет сирень, а остается зеленой. Вот когда на эти зеленых листьях падал снег, мама говорила: пора ехать в Москву. Ну, до школы. А потом я даже не ходила в школу в 41-м году, потому что войну мы прожили там целиком.
Во время войны вам сильно помогла дача? Да?
Я не могу вам на это ответить. Я только могу сказать, что мы, по-видимому, спаслись от московских бомбардировок и от голода частично. Но первый год мы голодали очень, потому что война началась в июне, уже было поздно что-либо сажать. Нас спасли, как это ни странно, грибы и собака. Грибы, потому что, как известно, грибы считаются нехорошим признаком. Если их очень много, то будет война. И в этот год было какое-то фантастическое количество грибов в лесу, и мы бочками солили валуи. Но валуи сейчас не едят. Но если их вымачивать хорошо, то они получаются достаточно вкусными. Вот мы ели эти валуи, а собака у нас была военная. Она была овчарка. Ее взяли на военную службу, и мы должны были сдавать щенят на военную службу, выращивать и сдавать. И ей давали крупу. И мы вот эту крупу делили с ней. Я еще с тех пор помню, что можно есть, какие растения. Вот мой муж всегда удивляется, что я и сейчас на берегу могу ему вырвать, например, корни пеструшек. И эти корни очень вкусные. Они похожи на крахмал с картошкой, сладкие такие корни. Потом вот липовые почки мы очень много ели. И очень много ели местное название пупырь. Ну, типа суревки что-то. Стволы очень вкусненькие у них, такие похожи на редиску.
В 1962 году в поместье Шервинских расположился психоневрологический диспансер, и прежним хозяевам пришлось искать дачного приюта в другом месте. Примерно в это же время получили садово-огородный участок Павел Иванович и Анна Андреевна. Родом оба из деревни, однако всю жизнь проработали на заводе и только последние 10 лет провели безвыездно на даче, поближе к земле. Павлу Ивановичу 85.
Сюда приехали, у нас ни у кого не было денег. Ни одного человека. Мы пользовались тем, вот, что ломали дома, из них вот дергали гвозди, строили. Разрешали строить, значит, 2 метра уборную, 2 метра сарай и 2 метра душ. И то, чтобы определенная высота была, и чтобы ты подвал не вырыл, и подвал нельзя было рыть, и печку нельзя класть. Автобус не ходил, до станции далеко, бросили и не стали заниматься.
Печки не было. Бывало, на работе отработаешь, бегешь и по эскалатору дома бегешь. Если ты не поспеешь на эту поезд, ну там 2 часа надо ждать. Вот так вот мы жили.
Все бросили, вся инициатива пропала. Вот. Все жаждут, чтобы вот площадь занять, а потом травой зарастает, все, все. Раньше правление мы смотрели, ага, кто не работает, не обрабатывает на участке, сообщали в партком, там им нагоняй давали, что-то делали. А сейчас ничего, свой хозяин.
Да их до Беларуси 40 рублей была корзинка, а на 40 рублей сколько купишь? А сейчас вот это плохо. А и вот цветочки были. Бывало, пойдешь до Тучкова. На рубль 3 штуки, на рубль 3 штуки. Сразу беру, расхватывают. А то хорошие цветы были. Я за всеми бегала на рынок продавать.
Мне нравится вот эта природа. Мне нравится даже здесь зимой. Белым бело. Если пойти на лыжи вдоль леса, это просто... душевно отдыхаешь. Ну, а там что старику делать? Когда работал там же, работать бросить там, чего будешь делать зимой? В окно смотреть.
А сейчас думаю, как там жить, не знаю. Я тогда отвыкла совсем. Но там жилье плохое.
Вот вдруг помрешь, потом канитель. Отсюда тебе надо перевозить как-то, создавать канитель. Потому что это живешь на краю. Кто и знает? Может, ты загнешься, будешь тут валяться. А так бы тут жить можно было.
Вы слушали передачу московской радиожурналистки Тамары Леленковой «Дачная жизнь». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца, редактор Игорь Померанцев.
Тихий прозрачный день.
воздух, весна, сирень. Жалко терять минуты и сидеть там и надутой. Воздух пьянит шальной, сердце полно весной. Выйдем, пройдемся, вместе пойдем со мной. Ну, улыбни, родная, но не сердись, родная, но помирись, родная, со мной. Ну, подойди, родная, ну, посмотри, родная, ну, обойми, родная меня. Все, что только может дать весна.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».